достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня вторник, но с вами Александр Бузгалин. Напомню, я директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы начинаем несколько необычный цикл. Цикл из трех передач подряд. Сегодня, завтра и послезавтра я с вами буду говорить об экономике Советского Союза. Этот цикл был анонсирован некоторое время назад, и он появился, поскольку вы, уважаемые радиослушатели, и все те, кто смотрит нас сейчас в интернете, просили не раз настойчиво поговорить о Советском Союзе. Просили по-разному. Кто-то говорил о том, что это была страна лузеров, страна совков, страна, в которой Голодомор сменяли репрессии и ГУЛАГ доминировал над всем. Говорили и те, кто восхищается, гордится и мечтает о возвращении нашего прошлого. Гордится тем, что было, и мечтает о том, чтобы это вернулось. Вот такой контрапункт, такое столкновение различных позиций, оно не уходит, хотя прошло уже более 25 лет после распада Советского Союза. Почему же так? Почему такая ситуация? Тайна? Вопрос? Давайте посмотрим на некоторые контрапункты. Сегодня я хочу с вами говорить откровенно, объективно, насколько получится, конечно же, говорить о реальных противоречиях, о реальных проблемах Советского Союза, о том, что из этих проблем и почему, и как удалось решить, какие из этих проблем сегодня сняты, какие из этих проблем усугублены, а может быть и о том, какие новые проблемы, о которых не ведали и не подозревали жители Советского Союза, появились сегодня. Но сначала маленькая преамбула. Дело в том, что я на протяжении всех этих лет, пожалуй, еще начиная с времен Горбачевской перестройки, с конца 80-х годов прошлого века, видите, уже прошлого века, начиная с этого периода, постоянно нахожусь в дискуссии с людьми, которые по-разному видят будущее, потому что они по-разному видят прошлое. Практически все те, кто считает Советский Союз империей зла, его экономику бессмысленно, беспощадно, неэффективной, практически все из них считают, что сегодня Запад прав в конфликте на Украине, в Крыму, в Сирии и так далее. Практически все из них считают, что либеральная модель экономики с максимальным развитием свободного рынка и частной собственности – это то, что необходимо нашей стране. Практически все из них относятся достаточно презрительно к многим достижениям нашего советского прошлого. Даже тем, где они признают, да, достижения были. Но отношение, тем не менее, такое, снисходительное. Подумаешь, не только здесь, не только в СССР, не только у нас. Вот просто маленький пример. Один из очень известных ученых нашей страны, когда ему в очередной раз указали на достижения Советского Союза в области образования, сказал, да я бы в любой стране, к югу от Сахары, ну, я не буду называть конкретные названия стран, которые он использовал, стал великим ученым. Мне все равно, советская система или не советская. У меня есть мозги, если у человека есть мозги и талант, он будет ученым, где бы он ни родился, и какая бы система образования там ни была. Вы знаете, самое смешное, что он прав. Если вы гений, с волей, с силой и так далее, с вероятностью 50%, хотя и не 100%, вы действительно сможете стать большим ученым или интересным деятелем культуры. Но это преамбула. Итак, для одних Советский Союз – это страшная темная яма. И, как правило, это люди, которые в СССР жили в промежуточном положении. Они были приближены к элите, но не обладали благами элиты. Эти люди были близки к тем, кто занимался немножко спекуляцией, немножко мечтал о чеках, или как они там назывались, в общем, специальные талончики, на которые можно было что-то купить в валютных магазинах. Как правило, это были либо знакомые детей элиты, либо какие-нибудь внуки представителей номенклатуры второго уровня. Вот там, где уже чем-то пахнет таким привилегированным, но близко не подпускают. Я учился на экономическом факультете МГУ. Это был очень интересный факультет, где соединялись противоречия Советского Союза. Там были ребята с рабфака, которые проработали 2 года у станка или в поле, причем по-настоящему, отслужили в армии, потом 2 года их натаскивали, они пришли, зная немного меньше, чем средний, сказать, выпускник школы, сумевший поступить в этот блестящий университет, который я люблю. И Там были школьники, которые честно поступали из обычных семей, и мои друзья, и я вот пришли таким путем, и там были дети элиты, которые прошли по тем или другим путям, как правило, им просто давали хороших репетиторов, да и учились они в хороших школах, ну и обычно были сами не самыми большими идиотами. Вот этот срез, он показывал картинку советской элиты, в кавычках, и без. И вот те, кто приходили туда из второго уровня элиты, те, кто... не столько были пионерами и комсомольцами, хотя они все были пионерами и комсомольцами, сколько теми, кто пел песни про поручика Голицына, который там должен то ли надеть ордена, то ли раздать патроны, все время путаюсь, кто из них что должен был делать, сказать, корнет Оболенский с поручиком Голицыным. Потом клялись на партсобрании верности Леониду Ильичу Брежневу. Вот эти люди обычно ненавидят Советский Союз. А вот те, кто работали по-настоящему, у меня есть друзья в Магнитогорске, и в Челябинске, в Алма-Ате, и в наших самых таких советских городах, Питере, Одессе, хотел сказать, советский город, да, но тем не менее, и в Одессе. Эти люди работали по-настоящему, работали в школах, в больницах, на предприятиях, на заводах, и эти люди были... В моем возрасте, когда мы были мальчишками, девчонками, пионерами, они понимали, что это такое, и они гордятся этой страной. Хотя привилегии элиты они не имели. Это не случайная преамбула. Наша личная жизнь задает очень многое из того, что мы думаем о стране. Очень многое задает экономическому анализу. Мы сейчас перейдем к экономике, я вам обещаю, но настрой принципиально важен. Очень многое из этого задает культура. Наша заключительная передача послезавтра будет посвящена тому, какая культурная человеческая атмосфера была в Советском Союзе и как это сказывалось на экономической жизни. Постановка необычная для сегодняшних постоянных разговоров о макроэкономических индикаторах, дефляторах, инфляционных ожиданиях и тому подобных очень важных профессиональных вещах. Так вот, культурная атмосфера задавалась двумя разными векторами. Один вектор – драки во дворе – песня Высоцкого, мечта достать пластинку или перезаписать на скрипящем магнитофоне очередную новую мелодию Beatles или Rolling Stones, в лучшем случае Высоцкий. Вторая сторона медали. Несколько другая по времени, но сохранявшая свой огромный потенциал и вот в те же 60-е годы. Я прочитаю некоторые строчки из «Марша энтузиастов». Впрочем, само название потрясающее, да и музыка Дунаевского – это великое достижение, которое говорит о романтике и энтузиазме, наверное, больше, чем любые слова. Но петь я не умею, а музыку воспроизводить тем более, поэтому просто слова. «Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых». Ну, прежде всего, удивительное сочетание – мечтатели, ученые, герои. А потом чуть дальше, немного другое. «Труд нас есть дело чести, есть дело доблести и подвиг славы». И еще дальше. К станку ли ты склоняешься, в скалу ли ты врубаешься, мечта прекрасная, еще не ясная, уже зовет тебя вперед. Вот такое сочетание. С одной стороны, мечта о джинсах, отращенные патлы. Ну или перед этим было что-то другое. С другой стороны, мечта прекрасная, неясная. Для человека, который врубается в скалу, стоит у станка, мечтателя, ученого, художника, того же Дунаевского. Вот такой контрапункт. А за этим скрыты серьезные экономические проблемы. Поскольку у нас все-таки передача экономическая, давайте начнем с некоторых цифр и фактов. Советский Союз развивался так, что к 70-м годам он стал второй сверхдержавой мира, которая имела паритет по целому ряду параметров с наиболее развитыми странами. По каким параметрам? Давайте их перечислим, хотя они общеизвестны. Но хочу, чтобы была четкая цепочка. Параметр номер один – образование. Одно из первых мест в мире, кто-то считает первое, кто-то считает одно из первых мест в мире по качеству образования, по охвату образования и так далее. Напомню, что после Первой мировой гражданской войны, не в радостном 14-м году там, или 13-м, с которым обычно сравнивали, кстати, в СССР сравнивали, да, 1913-м, а после мировой войны и гражданской войны, страна вышла с 75-процентной неграмотностью и с потерей, в лучшем случае, половины наиболее талантливых ученых, художников и так далее. Кто погиб, кто эмигрировал, кто умер от болезней, голода и так далее. Вот такая ситуация. Потом еще 8 лет Великая Отечественная война плюс восстановление после войны. Итого меньше 50 лет, много меньше 50 лет, и первое место в мире по образованию. Второе. Уровень фундаментальной науки сравним с мировыми достижениями. И об этом говорили и наши результаты в области физики, химии, кибернетики. Кстати, тогда суперкомпьютеры были главным параметром, а не микро-ЭВМ, так сказать, или наши собственные гаджеты. И по этому параметру Советский Союз был примерно на том же уровне, на каком Соединенные Штаты Америки, когда там в области экономико-математических методов получали премии Конторович и Леонтьев, то они шли опять-таки... Хотел сказать, как лошади ноздря в ноздрю, но про академиков так нельзя говорить, лауреатов Нобелевской премии. Вот были вместе в создании системы оптимального функционирования экономики, моделей, которыми сегодня пользуется весь мир. Это просто пример, который мне хорошо знаком из области моей науки. Итак, наука. Третий блок, несколько неожиданный и странный, военно-промышленный комплекс. Почему неожиданный и странный? Потому что говорить о нем как о достижении экономики вроде бы не принято. О достижении экономики обычно говорят в связи с ВВП, валовым внутренним продуктом. Но я подчеркиваю прежде всего качественные параметры образования, наука, военно-промышленный комплекс. 10-15 лет назад, особенно в эпоху лихих 90-х, говорить о том, что развитый военно-промышленный комплекс – это свидетельство достижения экономики, было просто нельзя. На вас тыкали пальцем, обвиняли в том, что вы милитарист, в угаре советского, сталинского даже бытия эпохи холодной войны, еще что-нибудь в таком же страшном духе. Сегодня все стало по-другому, и сегодня с самой высокой трибуны говорится о том, что приоритетное развитие ВПК есть свидетельство возрождения экономики страны. Оставим этот спор пока в стороне и зафиксируем факт. Советский Союз с ограниченными коллегами из стран Варшавского договора занимал по паритету оборонной, скажем так, мощи, качеству вооружений, такое же место, одно из первых, первое или второе, как считать, что и блок НАТО, который объединял гораздо большее количество стран с, как минимум, не менее, а, скорее всего, более развитой экономикой. Третий блок – военно-промышленный комплекс. Идем дальше. Четвертый блок. Четвертый блок – это то, о чем мы будем говорить, фиксируя отставание. Это большая часть промышленности. Она была очень разной в Советском Союзе. Если мы будем говорить о станкостроении, то в нашей стране создавались тысячи станков в числовом программном управлении. Сейчас создаются единицы, если вообще создаются. Многие из этих станков продавались, причем не только в рамках стран третьего мира или Совета экономической взаимопомощи, но и в развитые страны Запада. Мы продавали в развитые страны Запада, вы не поверите, трактора, да, но мы тогда, это был белорусский трактор прежде всего, мы продавали туда оборудование для тяжелой промышленности, мы продавали довольно много других изделий, кстати, треть самолетного парка мира была произведена в Советском Союзе, это одна сторона медали, если мы говорим о промышленности, другая сторона медали, это явно отстававшая на поколение, то есть примерно на 10 лет, но не на десятилетия. Такая сфера производства, как станкостроение, действительно отставали по большинству позиций, хотя не по всем. Еще хуже было дело с легкой промышленностью, где качество нашей обуви, платьев и костюмов оставляло желать лучшего. Хотя, наверное, если бы кому-нибудь в Советском Союзе из приличных граждан показали нынешние разорванные по правилам в 8 местах джинсы, он бы удивился и сказал, если за это надо платить сотни долларов, то я, видимо, что-то не понимаю в этой жизни. Ну вот сейчас мы понимаем, что эти джинсы – это нечто гораздо более ценное. Да и в Советском Союзе некоторые только из моих потребностей, платах ровесников, когда нам было по 12, 15, 16 лет, считала джинсы с бахромой чем-то гораздо более качественным, престижным и красивым, чем хороший костюм. Но это к вопросу о, да. Еще хуже ситуация была в сельском хозяйстве, давайте говорить откровенно, урожайность отставала в несколько раз, примерно в 4 раза тогда мы отставали по урожайности, если сравнивать со странами Европы. Правда, если верить климатологам и почвоведам, то ситуация все-таки в большинстве регионов России была и остается намного хуже, чем в Центральной Европе. Но даже сравнивая Кубань с, я не знаю, Голландией, явно не в пользу Голландии будут природные характеристики, следовало признать, что мы отставали примерно в 2,5 раза по качеству, я имею в виду урожайность на гектар в сельском хозяйстве. Самый главный параметр, наверное, который следует признать, это объем реальных благ, потребляемых населением. Здесь опять все непросто. Если мы смотрели на полки магазинов, к вопросу о дефиците мы еще вернемся, то ситуация была скверной. Если мы смотрели в холодильнике, ситуация была не такой скверной. Тогда был даже замечательный анекдот. Советский Союз – это страна, где ничего нет в магазинах, но все есть в холодильниках. А в 90-е его перефразировали. У нас сейчас все есть в магазинах, но ничего нет в холодильниках. Тогда действительно кризис был очень глубоким. Сейчас ситуация была, восстановилась, но вновь в России, 25 лет спустя после распада Советского Союза, по крайней мере, 20 миллионов человек имеют менее 10 тысяч рублей на душу в месяц. Ну и, как вы понимаете, забить холодильник деликатесами на эти деньги сложновато. Так вот, по объему потребления, как ни странно, мяса, молока, овощей, фруктов мы были примерно на мировом уровне. Объем потребления в натуральном выражении. Ну, тогда шутили, что колбаса была из туалетной бумаги, которой не было, и, может быть, поэтому ее и не было, да, что из нее делали колбасу. Но это была грустная шутка. Тем не менее, у меня почему-то такое ощущение, может, потому что тогда была молодость, а сейчас не совсем, что тогдашняя колбаса вряд ли в худшую сторону отличалась от того, что сегодня продается в Елисеевском магазине за очень большие деньги. Во всяком случае, я думаю, что вредных ингредиентов в той колбасе было меньше, чем в этой. Но, видите, я невольно ухожу в шутки, если говорить о серьезных параметрах. Объем валового национального продукта на душу населения в Советском Союзе был примерно в два раза ниже, чем в Соединенных Штатах Америки. Но, если мы посмотрим на темпы экономического развития, то окажется, что в среднем за период с середины 20-х годов, когда мы вышли из кризиса, да не кризиса, трагедии мировой и гражданской войн, вот если сравнивать период с середины 20-х до середины 70-х средние темпы роста в Советском Союзе были примерно на 20-30% выше, чем в Соединенных Штатах Америки. Это официальная статистика. Единственное, что с ней сложно, потому что, вот, скажем, Ханин и Силёнин, написавшие в 1985 году статью «Лукавая цифра», правда, потом они несколько пересмотрели свои критические взгляды на СССР, доказывали, что все было в разы хуже в Советском Союзе. Центральное разведывательное управление США, когда говорило об экономике СССР, говорило разные вещи. Когда им надо было увеличить бюджет, они рассказывали, что у нас все прекрасно. Экономика растет быстрее, чем в США, и вообще, мы недооцениваем, они, в смысле, американцы, недооценивают Советский Союз. Когда им надо было дискредитировать Советский Союз в эпоху Горбачева, они рассказали, что все было очень плохо. Так что тут с статистикой экспертов ЦРУ тоже все не так просто. У них оценки колебались в зависимости от того, как колебалась линия их партии. Вот так обстояло дело с официальной и неофициальной статистикой. Если говорить о других параметрах сравнения, можно посмотреть на параллельное развитие, скажем, советской Прибалтики, тогда она была советской, и Финляндии. С одной стороны, Финляндия была, и это объективные оценки по уровню развития, выше, чем Прибалтика, и различие было примерно в полтора-два раза по основным натуральным показателям, обеспеченностью жильем, качеству жизни, реальным доходом на душу населения и так далее. Это правда. Если сравнивать ГДР и ФРГ, то тоже правдой было то, что жители Восточной Германии, когда была разрушена Берлинская стена, ломанулись в ФРГ. Правда, правда является и то, что в 90-е годы опросы общественного мнения в ГДР, ну, в восточных землях Германии, тогда уже ФРГ, показывали, что большинство людей сожалеет о том, что они ломанулись и что разрушили Берлинскую стену. Понимаете, капитализм, он обладает удивительным свойством, о котором хорошо говорили советские люди. Говорит, нам, может быть, говорили неправду про коммунизм, но про капитализм, к сожалению, говорили правду. Вот переход от СССР к экономике рыночного, я бы сказал, периферийно-капиталистического типа, который произошел в нашей стране, он показал, что рынок – это не просто макет, который для всех был тогда супермакетом. Я вспоминаю разговор с шахтерами. Я был на съезде шахтеров, которые бастовали в 90-м году. Помните, тогда это была целая волна, показавшая недовольство советской системой. Они говорили, мы хотим построить капиталистическую цивилизованную экономику. Это будет экономика, в которой мы станем, наконец, хозяевами наших шахт и заводов. Это будет экономика, в которой мы преодолим власть тех, у кого в руках собственность над теми, кто работает. Это будет система, в которой не будет того вопиющего неравенства, которое сегодня есть, когда номенклатура живет в трехкомнатных сталинках, а некоторые из нас до сих пор живут в бараках, а большинство в обычных двухкомнатных хрущевках. Это будет экономика, в которой мы будем управлять нашими заводами. Это будет экономика, та-та-та-та-та. Вот ваш покорный слуга, который тогда уже был доктором наук, вышел на трибуну, объяснил, что будет экономика, в которой будет 10-15% безработных, в котором будет неравенство в 10-15 раз. Я тогда был удивительным оптимистом и считал, что мы вот на этом уровне остановимся, как в США, между 10% бедных и богатых, а богатые будут жить в дворцах, а не в трехкомнатных сталинках. Шахтеры топали ногами, свистели, говорили, что это злостная коммунистическая пропаганда. Но вот, к сожалению, это оказалось не злостной пропагандой, поэтому сравнивать довольно сложно. Но давайте продолжим объективные параметры. Если мы говорим сегодня о качестве жизни россиян в сравнении с качеством жизни в Советском Союзе, то окажется, что сегодня у нас для примерно 20% населения, которых называют средним классом, жизнь стала гораздо лучше, чем в Советском Союзе по параметрам потребления. Я подчеркиваю, параметрам потребления, потому что есть и другие параметры. Безопасность, радость труда, я не боюсь этого слова, да, я не случайно приводил эти цитаты. Когда на работу идешь все-таки, потому что тебе интересно, радостно и хочется сделать что-то хорошее. Возможность гарантированно обеспечить детям образование и так далее. Так вот, если говорить о среднем классе и объеме потребления, то объем потребления для этого высшего, я бы сказал, класса, который обычно называют средним, действительно возросла, причем в разы. Эти люди могут сегодня иметь одну-две машины, эти люди имеют хорошую квартиру, многие из них имеют загородный дом, эти люди могут поехать отдохнуть за границу. Ну, впрочем, я немножко даже преувеличиваю. Низшая граница этих людей – это те, кто получает 1000 евро, ну, где-то 100 тысяч рублей в месяц, значит, ну, на эти деньги по заграницам не разъездишься, на самом деле, да? А высшие, да, это 5-10 тысяч евро в месяц, это действительно богатые люди. Интересно, что граница этого среднего класса обозначается еще и таким параметром, как наличие загранпаспорта. Вот у нас не более 20% населения имеет загранпаспорт, из которых далеко не все хотя бы раз в 5 лет, ну, раньше на 5 лет давали загранпаспорт, съездили хотя бы в Турцию, да, ну, или в Тунис, или еще куда-нибудь. А для всех тех, кто ниже этих 20%, ситуация противоречива. Если брать тех, кто живет на медианную заработную плату, вот 50% ниже медианной заработной платы получают меньше людей, 50% выше медианной заработной платы получают больше этих людей. Так вот, эта заработная плата чуть больше 20 тысяч в месяц. Вот эти люди живут по основным качественным показателям также или чуть хуже, чем в Советском Союзе жили те, кто получал такую же медианную заработную плату. Она тогда, напомню, была где-то на уровне 170-200 рублей, в зависимости от того, какой период мы берем. Да? Но с той поры прошло 30 лет. Как ни считай, как ни ругай советскую статистику, но за 30 лет в СССР средняя заработная плата, реальная заработная плата возрастала в 2,5-3 раза. Это самая минимальная оценка. Да? Серьезный вопрос, серьезный. Ну и те 20%, кто живет в нищете, сегодня живут хуже, чем те, кто получали самую низкую пенсию в Советском Союзе. Вот такая противоречивая ситуация. Хотя тон сегодня и в СМИ, и в общественном мнении задают скорее вот эти 20%, которые выиграли. Итак, это была вводная характеристика, где мы говорили о статистических формальных показателях. Через несколько секунд мы с вами уйдем на перерыв. И после перерыва я сделаю небольшое вступление о том, что же такое была экономика дефицита, чем был план, какой была собственность, и начну принимать ваши звонки. О голосовании мы поговорим чуть позже, потому что проводить его мы будем с вами завтра. Я хочу сегодня, чтобы мы с вами откровенно поговорили, выяснили какие-то факты, цифры, реальные результаты советской системы. И после этого мы сможем, наверное, оценивать это чуть более объективно. Хотя от души, от сердца, от пристрастий мы, конечно же, никуда не уйдем. Но обо всем этом через буквально несколько минут. А сейчас, как всегда, на радио «Говорит Москва» новости. Ну и реклама, у нас же рынок, а не Советский Союз.
Экономика.
Здравствуйте. Я даже не ожидал, что столько злых, разных, восторженных, критичных писем придет в ответ на попытку начать разговор о советской экономике. Напомню, в течение трех дней мы будем говорить об экономике СССР. У микрофона Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Вот подряд прочитаю два письма. Я говорил о том, что сегодня 20% живет, 20 миллионов человек живет на зарплату меньше 10 тысяч. Юрий пишет, вот только у людей сейчас с зарплатой даже в 20 тысяч, ну, это, кстати, не 10 тысяч, а 20 тысяч, это средняя зарплата, есть телефоны, есть телевизоры, есть микроволновки, так что хватит вранья. Абонент, СМС-сообщение, ну, не буду называть номер. Мне сейчас и холодильник не нужен, положить туда нечего, дожили. Три восклицательных знака, да? Вот еще одно письмо. 20% это есть сильно. Я говорил о том, что по-настоящему выиграли от того, что распался СССР, 20% тех, кого называют средним классом. Да, они сильные. Вот только вопрос, нужна ли обществу, стране, людям, прогрессу, я не боюсь этих возвышенных слов, ситуация, когда побеждают сильные. Есть такая книга американская «Победитель получает все». Нам нужна ситуация, когда 20% побеждают, а 80% проигрывают, даже если эти 20% сильные. Я как-то не считаю правильным, по самым большим критериям, не знаю, как вы, уважаемые радиослушатели, ситуацию, когда тот, кто может вырвать у другого из горла, ну, или просто считает себя более талантливым, или действительно является более талантливым. Вот три разных категории тех, кто сегодня побеждает. Так вот, если эти люди хотят жить в стране, где огромное количество действительно нищих, а половина живет примерно так же, как жила 30 лет назад, и не лучше, ну, я не знаю, давайте об этом думать, да? Вот давайте еще несколько слов о том, что вы написали. К чему говорить о совке? Вы что, предлагаете железный занавес опустить и наслаждаться дефицитом всего и вся, блатом, бедностью и несвободой? Вы что предлагаете? Вот таких писем довольно много. Вы знаете, я очень рад этой реакции. Оказывается, это все-таки еще и еще раз берет за горло что-то, если так можно сказать, я не знаю. Есть какая-то вот эта болезненная ненависть к советской системе, и я не буду даже, наверное, цитировать, но вот, нет, наверное, все-таки прочитаю письмо еще одно. «Слышать вас неприятно. Я не относилась ни к элите, ни около элите. Отношение к строю никак не связано с уровнем социальной лестницы. У меня прекрасное образование, и не одно. Я ненавижу тоталитаризм, беззаконие. Так что не надо демагогии, ненависти к совку, только те, кто относился к элитам и около элитам. Ваши взгляды необъективны, мягко говоря, и виной этому непонимание вещей и менталитет совковый». Вот видите как, а давайте подумаем, вот уважаемый коллега с высшим замечательным образованием, ненавидящий тоталитаризм, а вот такое проклятие в адрес совкового менталитета и всех тех, кто думает иначе, это демократично? Мне на память приходит Вольтер, я готов отдать вашу жизнь, стоить свою жизнь за ваше право говорить то, с чем я не согласен. Вот, или вы все-таки действительно хотите, чтобы была возможность говорить разные вещи и спокойно анализировать ситуацию? Еще одно письмо. Александр, добрый день. Как вам тема «Экономика и культура в СССР и современной России»? Эту тему почти никто не трогает. Почему? Я вам обещаю, что послезавтра мы именно эту тему будем трогать, именно об этой теме мы будем говорить. А сейчас давайте все-таки вернемся к экономике СССР. Я привел некоторый набор фактов об экономике. Наверное, будет неправильно, и мне в это постоянно тыкают, забывать о ситуации, которая сложилась в политической системе. На эту тему было два хороших анекдота, примерно одинаковых. Начинается с того, что советский гражданин и гражданин США встречаются на улице. Ну, ситуация фантастическая, но анекдот, он и есть анекдот. Значит, американец спрашивает, скажи, ты можешь выйти перед Белым домом и сказать, что глава страны сукин сын? Он говорит, ну, перед Белым домом выйти и сказать, что президент Америки, что он сукин сын, я, конечно, могу. Это была версия, которую рассказывали диссиденты. А версия, которую рассказывали советские мои же коллеги, была немного другой. Скажи, говорит советский человек, а ты можешь прийти к своему боссу и сказать, что он сукин сын? А я, говорит, на своем заводе могу прийти и сказать, что директор сукин сын. Я, кстати, знаю немало рабочих, которые это делали, говорили, и были уважаемыми людьми, и получали прогрессивку, и как-то нормально работали. И их никто не увольнял. Так что это тоже две правды. Но, тем не менее, вы знаете, я был, есть и остаюсь человеком, который считает, что авторитарный режим – это трагедия. И это действительно большая трагедия Советского Союза. То, что мы были лишены возможности говорить то, что мы считаем правильным, говорить правду. Это очень серьезная и огромная проблема советской системы. Не экономическая, но прямо связанная с экономической системой. Огромная проблема Советского Союза состояла в том, что там было много лицемерия. Это действительно огромная правда. Но то ли дело сейчас. Ну, честная, абсолютно искренняя правда. У кого много денег? У тех, кто талантлив. Кто самый талантливый в России? Олигархи. Правильно? Правильно. Все ученые и учителя примерно в 1000 раз менее талантливы, чем олигархи. Искренняя, честная правда. Если вы девушка, которая приехала в Россию работать, то есть в Москву, работать уборщицей из периферии, вы обязательно встретите, ну, если не олигарха, то просто очень богатого, честного, благородного, красивого, умного мужчину, с которым вы обязательно построите замечательную семью, у вас будут дети, особняк, 3 машины, и все будет хорошо. Правда, никакого лицемерия, абсолютно искренний разговор, да? Вот в Советском Союзе было что-то похожее во многих случаях. Хотя было и другое. Были фильмы, в которых честно и откровенно говорилось о том, как плохо и как тяжело. Вот, я не знаю, вы смотрели фильм «Председатель»? Это про экономику деревни. Я что-то не очень видел там приукрашивания. И полуголодная деревня в начале, и разруха. Да и в конце никакой роскоши, обычные хаты, обычные вещи, и, в общем, бедно живущие люди. Это фильм еще до того, как в 70-е годы началось, ну, более-менее нормальное развитие экономики аграрного сектора. Искренний фильм, честный фильм. Так что была ложь, были лицемерные партсобрания, была правда. Но сейчас все-таки об экономике. Плановая система в СССР обладала 2 огромными противоречиями. Я специально начну с плановой системы, потому что экономику называют обычно плановой советскую. Противоречие номер один – эта система была построена как бюрократическая иерархическая модель, идущая сверху вниз по преимуществу, хотя не исключительно. И эта экономика создавала действительно дефицит. В этой экономике действительно был блат и была коррупция, хотя она была примерно на том же уровне, какой любой развитой рыночной экономики. Доля теневой экономики в СССР оценивалась примерно в те же 2-3%, если говорить о последних горбачевских годах, как и в экономике любой самой развитой цивилизованной страны. И, кстати, блат существует в экономике рынка, даже самый развитый цивилизованный тип США, сам удивительно замечательным образом. Почитайте все их бесконечные скандалы, которые идут по всем каналам новостей. Так вот, главная проблема была все-таки не в блате, не в коррупции, главная проблема была в бюрократическом централизме. Этот бюрократический централизм создавал систему, в которой неизбежно возникал дефицит. И дефицит был действительно бичом советской системы. Это одна сторона. Вторая сторона планирования состояла в том, что благодаря этой модели нам удавалось обеспечивать приоритетное развитие того самого образования, науки, культуры, больших проектов, прорывов в космосе, в авиации и многом другом. Вот такое очень серьезное противоречие. Номер один. Противоречие в отношениях собственности. Общественная система Советского Союза была построена на доминировании общенародной, по словам, государственно-бюрократической по содержанию собственности. Давала эта собственность что-то людям, гражданам? Да, давала. Эти граждане имели не всегда качественное, но гарантированное жилье. Эти люди имели работу. Мы имели работу, эти люди имели возможность получить бесплатное образование и так далее, и имели безопасность. Вот одна из моих коллег сказала, я ненавижу Советский Союз за то, что там был дефицит, я ненавижу Советский Союз за то, что там мы не могли говорить правду, но давайте вспомним, это была система, где наши дети с ключиком от квартиры играли во дворе в песочнице. И я не помню, чтобы у кого-то на окнах были решетки, хотя были... сумасшедшие дома, в которых сидели диссиденты. А сегодня мы сидим за нашими собственными решетками в наших собственных домах, да? О чем я? О том, что общественная собственность давала определенные плюсы. Но была другая сторона этой общественной собственности, поскольку по реальному содержанию реальные основные права собственности находились в руках государственно-бюрократической элиты. И эта государственно-бюрократическая элита обеспечивала реализацию тех интересов, которые она считала общенародными. Я подчеркиваю, не своих даже собственных амбиций и интересов. О привилегиях тогдашней бюрократии говорить в сравнении с привилегиями бюрократии нынешней, ну или качеством жизни любого высокопоставленного чиновника в США, совершенно смешно. Любой большой чиновник США имел и имеет гораздо больше, чем имел высший член партийно-государственного аппарата в Советском Союзе. Проблема была не в привилегиях, хотя они очень нервировали людей тогда, и я выступал и выступаю против любых привилегий чиновничества. Проблема была в том, что проекты реализовывались, исходя из амбиций руководства, которое определенным образом рассматривало цели страны. Иногда эти цели были великими, и они действительно отвечали интересам граждан. Вот можете считать меня романтиком неисправимым, но я считаю, что космос был большим проектом. Я считаю, что образование на уровне мировых стандартов было большим проектом. И если советские деятели кричали, что надо все потратить и все, все усилия направить на то, чтобы был космос и образование, они были правы. Нужно ли было нам столько ядерных ракет, я не знаю. Но я не знаю, зачем американцам столько ядерных ракет, если они такие демократичные, умные и реализуют интересы своей страны. Да? Я не знаю, нужно ли было осваивать целину, но я точно знаю, что строить заводы в Средней Азии было нужно, потому что это общество было совершенно другим. Я приезжал в Алма-Ату, в Ташкент, я видел людей, которые жили не по законам шариата и не по законам феодализма, который снова возвращается сегодня. А без завода, без университета такое сделать нельзя. Это не делается приказом и политическим распоряжением. Поэтому вот это противоречие, противоречие государственно-бюрократической власти, с одной стороны, и определенных реализаций, определенных результатов для граждан, с другой стороны, было ключевым противоречием собственности. Ключевым противоречием в области распределения было то, что на одном полюсе была уравниловка. Большинство из нас, вот мы тут поспорили с моим коллегой, который ведет всю техническую сторону нашей работы, звукооператором, я правильно называю вас, да? Вот, извините, напомните, как вас зовут, всем радиослушателям?
Евгений меня зовут.
Евгений. Вот мы с Евгением поспорили о средней заработной плате в России, в Советском Союзе. Он сказал, что у него мама работала шеф-поваром, получала 120 рублей. Ну, я не стал говорить о том, что у меня отец был военным строителем и получал 300. Я сам, будучи младшим научным сотрудником, там, 25 лет получал 175. Значит, ну, да, профессор в то время получал 600. Я не знаю, так сказать, работавший на предприятии инженер с премиальными получал 200-400, если он был молодым, он получал сначала 120-140. Но дело не в этом. Значит, дело в том, что большинство получало очень среднюю заработную плату. И мы все жили примерно одинаково. Примерно в одинаковой хрущевке. У кого-то она была побольше, у кого-то поменьше. У кого-то в кирпичном доме, у кого-то комната в коммуналке. И дальше стимулы были относительно небольшими, хотя материальные стимулы были. Вот на том же предприятии, если вы начинали как неквалифицированный рабочий, вы получали 70 рублей, если вы заканчивали слесарем шестого разряда, да на хорошем предприятии, куда вы могли устроиться, вы получали 350-400 плюс 13-я зарплата плюс премии. Это правда, это не миф из фильма «Москва слезам не верит». Я просто это точно знаю, поскольку работал с этими предприятиями, тогда практику проходил как бухгалтер, помню эти цифры до сих пор. Если вы начинали в университете, вы начинали со 150-175 рублей как младший научный сотрудник или ассистент, вы заканчивали 600 или больше там, с гонорарами, если вы профессор. Если вы шли в деревню, вы получали меньше, вы получали 70 минимальную заработную плату в начале, вы получали в хорошем колхозе 200-250 плюс подсобный участок. Да? Дифференциация была, но она была небольшой. Стать по-настоящему богатым было нельзя, или вы превращались в подпольного миллионера. Эта уравниловка тормозила прогресс? Да. Но она создавала и определенную атмосферу, о которой я говорил вначале. Кстати, здесь была очень интересная записка. А не было ли мечтателей, ученых, героев в других странах? Да, они есть. Точно так же, как в СССР были те, кто хотел деньги, еще больше денег и еще больше денег. Вопрос в мере. Советский Союз уходил из капиталистической системы, уходил криво, косо, с огромными противоречиями и мутациями. Я это слово специально использую, его повторю. Но пытался уйти, и в нем рождались миллионы мечтателей, ученых, героев, тех людей, для кого радость труда была нормальным словом. В большинстве стран, где господствует рыночно-капиталистическая система, труд – это все-таки обременение. Даже теория, макроэкономическая, микроэкономическая теория говорит, что труд – это обременение, а цель – это деньги. Вот в этом разница. В СССР пытались создать, хотя только некоторыми кусочками кое-где удавалось создать ситуацию, когда труд будет радостен, будет интересен. И вот тут была злая записка. В СССР люди учились, 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 потом работали, работали, работали. Вы знаете, это может быть и не так плохо. Когда ты учишься, работаешь, и тебе это нравится. Ну, в общем, конечно, гораздо лучше, когда ты зарабатываешь, 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 но тратишь, 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 проводя день в моле или супермаркете, да. Большие споры. Давайте мы все-таки начнем принимать звонки, потому что я увлекся, но я обещал вам рассказать про противоречия в статистике, про противоречия в социально-экономических отношениях. Я как мог это рассказал, хотя меня все обвинили в том, что я совок. А вот еще одно письмо от Ольги. Спасибо за передачу, я с вами согласна во многом. И противоположное письмо. Каждой семье по 33 метра и ядерную ракету. Ну, вы знаете, я могу сказать про США. Каждой семье по 50 метров и две ядерных ракеты. Да, и в условиях, когда уже нет Советского Союза. Так что все не так просто. Давайте принимать звонки. Да, я вот одену наушники. Мне тут подсказывает Евгений, что надо слушать радиослушателей. И для этого надо включиться. Да, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, вы в эфире. Я рад вас слышать.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Константин.
Да, Константин,
вот, слушаю вас. Вы знаете, проблема какая? Вы говорите о... Сейчас я отойду, чтобы приемник не глушил. Вы говорите исключительно об экономике в отрыве от реальной жизни.
А жизнь в чем состояла в отрыве от экономики?
Ну, понимаете, как бы в СССР это было некое такое очень жесткое унижение. То есть декларировали цели такие красивые. Там равенство, братство, в общем-то, цели евангельские. А на деле получалось не совсем так.
А вот как унижали людей в СССР? Пример.
Пример, да. Вот, например, была такая организация «Комсомол».
Да. И вас в ней, вот, или комсомольцев в ней ужали?
Да, если ты не комсомолец, я просто сейчас озвучиваю свой опыт.
Да.
Тебя не принимали в высший институт.
Высшее учебное заведение. Это правда. И это было унизительно. Правильно?
Нет, безусловно, да. То есть было некие декларативные вещи, да, которые как бы, ну, особенно молодым людям, да, были противны. Я считаю, что СССР, в общем-то, рухнул именно благодаря молодым людям.
Спасибо. Мы сейчас примем еще один звонок. И вы знаете, как ни странно, я соглашусь с тем, что лицемерие и авторитарное подчинение человека было действительно одной из тех страшных черт советской системы, которая привела к ее кризису и краху. Дефицит, давайте про это скажем еще раз, да? Противоречия, о которых я только что говорил, связанные с противоречиями плана, с противоречиями общественной собственности, с противоречиями уравниловки и привилегиями номенклатуры. Но главное, наверное, да, лицемерие и необходимость человека подчиняться той системе, которую многие считали неправильной и неискренней. Но все-таки позволю себе одно маленькое возражение. Я был в комсомоле искренне. И вы знаете, вот такого удовольствия, которое получали мы с товарищами, когда делали интересные и нужные дела, и в пионерской организации в комсомоле, в ряде случаев не только клялись на собраниях верности Брежневу, от чего тошнило, и меня, и моих товарищей, но и делали интересные и нужные дела. Вот эти бы дела сейчас делать, ух, черт подери, много было бы пользы. Давайте примем еще один звонок. Да-да, слушаем. Алло. Вас. Да, слушаем.
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Ну, мы кого-то в разных союзах жили. Я пошел работать в 75-м году, вот перед этим, ну, тоже пошел комсомольцем, работягой. Но недавно попался комсомольский билет, там же по взносам легко вычислить зарплату. Я первый месяц после школы чернорабочим, ну, вернее, не чернорабочим, а строительной организации буровые строили, 170, а потом средняя у меня где-то пошла 230 рублей. И вот о каких там говорят, 70 рублях. Ну, вот, по крайней мере, середина 70-х я хорошо помню.
Спасибо большое за эту справку. Но вот я не виноват, тут мы с Евгением спорили. 70 рублей – это была официальная минимальная заработная плата. Действительно, если вы даже после школы шли на буровую, то вы получали 170, а если вы ехали на севера, как тогда говорили, то вы получали 300, как минимум, и дальше больше. Ведь у меня товарищи приезжали и мне говорили, ну что ты, доктор наук, получаешь 500 рублей. Я вот, так сказать, приехал, у меня как минимум 1000 выходит. Это было, я говорил о средней заработной плате, а в официальной статистике. Вот видите, кто, по-разному говорят. Значит, еще одно письмо. Разве в капиталистическом мире радость труда не обеспечивается возможностью заниматься бизнесом? Вы знаете, я искренне рад за вас. Если для вас бизнес – это радость труда, это просто счастье. Давайте поставим здесь восклицательный знак. Я даже комментировать это не буду. Лучше примем еще один звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Да-да, я слушаю вас. Сорвался звонок, давайте еще один попробуем принять. У нас остается несколько минут до конца эфира. Да, я слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Игорь. Я в полной мере пожил при Советском Союзе и при сегодняшней демократии. Ну, на мой взгляд, не все можно мерить и нужно деньгами. какими-то благами. Можно долго говорить о зарплатах. А вот, наверное, стоит поговорить о гарантиях государства, которые присутствовали при Советском Союзе. Сегодня медицинское обслуживание обязательное, которое присутствовало на предприятиях от мала до велика, сегодня не получает, наверное, никто в такой мере. Никто из родителей не имеет такого счастья, как воспитание малышей в детских садах. Никто из родителей не получает такого счастья, как спортивные бесплатные школы. Ну и так далее. Вот об этом, наверное, стоит помнить. И если все это перевести в денежное выражение, то, ну, можно спорить дальше.
Хорошо, спасибо. Пожалуй, еще два письма, и будем подводить итоги. Сейчас лицемерие на порядок больше. Вот тут ник Лёва из Бирюлёва. И еще одно письмо по поводу комсомола. Кстати, вот я даже сам немножко удивился. У меня в группе было три некомсомольца, видимо, в университете. Спецядерная физика, брежневское время. Ну, противоречие-то от этого не уходит. Еще мне ответили, что я передергиваю, не надо путать ненависть к Советскому Союзу к ненавистью к тем, кто об этом говорит. Я рад, что вы написали это письмо, потому что большинство из тех, кто ненавидит СССР, считает, что тем, кто это говорит хорошее о Советском Союзе, надо затыкать глотку. Я рад, что вы считаете, что я должен иметь право говорить об этом, и я рад, что вы говорите об этом, и что у нас есть возможность на радио «Говорит Москва» откровенно и искренне спорить. У нас остается пара минут, я хочу сказать, мы только начали разговор. Завтра с 11 до 12 я, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансового юридического университета, буду продолжать с вами этот разговор. Я еще раз напомню коротко статистику, еще раз зафиксируем основные противоречия и будем говорить о другом. Мы будем говорить о том, можно ли что-то взять и что взять из Советского Союза в наше сегодняшнее настоящее. Можно или нет избавиться от недостатков Советского Союза, используя достоинства. Или они были так сплетены, что надо хранить все вместе, в одной могиле, или если возрождать, то все вместе. Вот мне не хочется возрождать психушки, в которых сидят умные люди, в том числе сидели мои друзья. Мне не хочется возрождать ситуацию, где я должен буду клясться верно партийным вождям, а к этому иногда дело идет и в демократических странах. Кстати, извините, вот о демократии на Западе. Я только что приехал из очень цивилизованной европейской страны, в Австрии. Мне сказали, когда я сказал, что вот очень трудно критиковать вождей в Советском Союзе, говорят, а вы думаете, хоть на одном центральном канале в хоть одной европейской стране можно сказать, что Путин хороший человек? Говорит, я ни разу, говорит, этого не слышал. Говорит, хотя у нас вроде бы нет никакой цензуры. Ну, вот у нас говорят на центральных каналах, что Путин не всегда хороший человек. Я скажу корректно, поскольку именно так меня просили высказываться. Ну, вот видите, так все противоречиво. Итак, до встречи через неделю, уважаемые... То есть, на следующий день, извините, я привык, что мы встречаемся раз в неделю. Завтра встречаемся в 11 часов, говорим о Советском Союзе. Я постараюсь все те письма, которые вы прислали, их очень много, необычно много, принять и проработать всерьез, работать тем, чтобы следующий эфир был ответом на эти письма. И мы обязательно поставим вопрос о том, хотим ли мы обновить некоторые практики Советского Союза, хотим ли мы по-новому принять Советский Союз, хотим ли мы обновленный Советский Союз, или мы этого не хотим. Я подумаю, как лучше сформулировать этот вопрос. Напишите мне, mevbuzgalin@mail.ru, как вы бы его сформулировали, и мы обязательно его обсудим завтра с 11 до 12. Огромное спасибо за этот интенсивный эфир. Мне было сложно, но очень интересно с вами, уважаемые радиослушатели. До встречи.